трек 9. Человеческая кровь – одна из самых изученных и вместе с тем так и непознанных субстанций. До сих пор люди лишь подозревали, что, открыв все ее тайны, смогут стать принципиально иными – талантливыми, здоровыми и успешными. Ведь кровь не зря издавна считалась своеобразным кодом судьбы. Современные исследователи уже уверены – это именно так. Изучив свойства крови в лабораторных условиях, в будущем практически можно вывести породу сверхлюдей, которые, несомненно, окажутся успешнее своих самых знаменитых предков.
Кровь – это мистичный образ. Недаром многие религии связывали свои обряды с кровью, потому что человек давно знает, если кровь выходит из человека, то выходит из него как бы душа.
Необычные качества крови люди подмечали с давних времен. Но объяснить их с научной точки зрения средневековые ученые так и не смогли. И потому называли их не иначе, как чудом. Именно поэтому крови приписывали невероятные магические качества. Считалось, что даже чужая человеческая кровь способна омолодить, а значит и продлить жизнь. Например, в средневековье считалось, что купание в крови омолаживает и улучшает самочувствие. Многие легенды об этом сохранились до наших дней. Известно, что графиня Батори, жившая в средневековой Франции, в буквальном смысле слова купалась в крови убитых служанок и крепостных девушек. Современники жестокой властительницы оставили свидетельство, что она долгие годы сохраняла молодость и была необыкновенно привлекательной. Именно тогда многие лекари всерьез задумались о чудесных свойствах человеческой крови. В середине 17 века французские врачи предлагали брать кровь юношей и переливать ее старцам, как молодое вино в старые мехи.
Все направлено на то, чтобы поддерживать кровь как систему в молодом виде. Чем она моложе, тем она, так сказать, активнее и быстрее двигается по организму, она жиже, тем в определенных, опять-таки, пределах, тем это лучше для организма.
Ученые на Западе провели эксперимент. Кровеносные системы двух мышей разного возраста они объединили между собой. Через какое-то время анализы крови грызунов показали, клетки у старшей мыши помолодели. Это могло произойти лишь под воздействием крови второй особи. Так значит ли это, что так называемый эликсир молодости, который человечество ищет столько веков, совсем рядом и практически может продлевать человеческий срок на Земле? Возможно ли сделать это с помощью переливаний? Но даже наши далекие предки знали, не все так просто. О существующих особенностях групп крови они не догадывались, но все же понимали. Вещество, циркулирующее в наших венах, очень разное. Всю кровь они подразделяли на хорошую и дурную. От плохой избавлялись разными способами. Например, высокое давление и температуру сбивали кровопусканием, а при хронических болезнях сажали на больные места пиявок. Несмотря на крохотные размеры, это существо – самая настоящая фабрика по производству веществ, обновляющих иммунные процессы. Пиявки не брезгуют ничем. Им годится любая кровь, даже из зараженных ран.
Во время укуса пиявок в слюну попадают биологически активные вещества, которые находятся в слюне пиявок, в особенности герудин, который обладает противосвертывающим действием. То есть разжижает кровь. За счет улучшения обменных процессов появляется тонус, энергия, работоспособность увеличивается.
Место подсадки пиявок на теле определяет врач. А вот место укуса выбирают сами пиявки. Они чувствуют болезнь, слышат, как точка, связанная с больным органом, буквально заявляет о помощи. Отсасывая кровь, пиявка создает своеобразный очистной канал от места укуса до больного органа. Процедура длится примерно 50 минут. Человек теряет до 60 мл лимфы с кровью. Сегодня есть и более совершенные способы очистки крови. Так может быть, для продления жизни и молодости всего лишь стоит переливать исключительно чистую, идеальную кровь? Но исследователи уверены, Не все так просто. Кровь, обладающая своеобразной памятью, способна привнести в организм и неприятные сюрпризы. Например, состарить. Профессор Виктор Зуев считает, что кровь 50-летнего донора способна запустить процесс старения даже в организме ребенка. Однако на станциях переливания крови и в больницах сейчас этот факт не учитывается.
Да, я набираю номер телефона станции переливания крови. Значит, меня интересует, вы берете кровь у доноров, да, берем. Вы берете их в свои пластиковые мешки, да, берем. Что вы на них пишете? Ну, как что? Мы пишем, это, и опять они продолжают. Да. Я говорю, а возраст донор вы пишете? Нет. Я говорю, значит, может быть, что 6-летнему ребенку перельют кровь 50-летнего мужчины. Да, может быть.
Сегодня известно, в организме взрослого человека около 5 литров крови. Примерно 80% ее течет по сосудам, совершая полный оборот в теле за 50 секунд. Если часть крови утрачена вследствие ранения или травмы, недостаток выполняют кровью донорской. Есть данные о том, что личные качества донора могут перейти реципиенту. Например, человек после переливания может бросить или начать курить, заинтересоваться музыкой или живописью. Что это? Чудо или еще одно свойство, которому со временем найдется объяснение? Пока у науки нет конкретного ответа на этот вопрос. Зато есть объяснение некоторым легендам, которые связаны с кровью, которую издавна считали магическим веществом. Например, именно с проблемами кровеносной системы связано одно из таинственных заболеваний, о котором человечество узнало сравнительно недавно. Оно породило множество легенд и преданий. Это заболевание порфирия. Человек, пораженный таким недугом, обычно обладает серо-коричневым цветом кожи, которая со временем покрывается незаживающими язвами.
Кожа истончается, и любой солнечный луч, любое влияние света вызывает очень мучительные боли у тех, кто является, ну, так сказать, у заболевших. И светобоязнь, стремление спрятаться в темное помещение, будь то пещеры или просто темные комнаты.
Все эти реакции – результат заболевания. Странный цвет кожи обусловлен всего лишь продуктами разложения гемоглобина, которые накапливаются в тканях. Но несколько веков назад таких людей считали порождением дьявола. Чаще всего несчастных ожидало не сочувствие, а мучительная смерть на костре инквизиции. Со временем люди стали понимать безосновательность подобных поступков, ведь непривычное заболевание не пощадило и сильных мира сего. Например, король Англии Георг III страдал сильными нервными расстройствами и светобоязнью. Это явные признаки порфирии. Сегодня нет сомнений, что близкородственные связи, широко распространенные среди знати, способствовали закреплению болезни в роду. Историки провели специальные исследования и установили, что в роду Тюдоров ген порфирии передавался из поколения в поколение. Георг III оказался не единственным заболевшим.
Когда именно зарождается болезнь? Как именно этот ген трансформируется, сказать сложно. Но исследования английских историков пока доводят нас до времен шотландской королевы Марии Стюарт. Это, пожалуй, так сказать, это та точка, с которой мы можем совершенно точно говорить о наличии порфирии, о наличии этой болезни в британском королевском доме.
В списке царственных особ, пораженных порфирией, несомненно, была и русская императрица Александра Федоровна. Неожиданные перепады ее настроения, желание подолгу уединяться в темных комнатах, боли неясного происхождения, также характерны для этого заболевания. Но легенды о свойствах крови оставались неумолимы. Считалось, что пролитая кровь отворяет двери в мир мертвых. Воины, убившие врага и роженицы, 40 дней не допускались к общим делам. Все это время они должны были жить отдельно и читать специальные заговоры, пока не закроется проход между мирами. Во многих обрядах разных народов мира присутствует кровь как жертва. Один из кельтских ритуалов направлен на создание магической защиты и подпитки человека энергией крови.
Come on!
маги советовали людям беречь не только собственную кровь, но даже предметы или ткань, на которые она попала, прятать подальше от чужих глаз. Совет давался не случайно. Считалось, что не допустив врага крови своей, мы не допускаем его к душе своей. Пока на этот счет ученые выдвигают только гипотезу, отчасти именно способностью крови хранить информацию, можно объяснить такое понятие, как «сглаз». Но может ли быть взаимосвязь у этих понятий? Исследователи приводят в пример обычную воду. Сегодня в мире широко известны опыты с водой. Ее кристалл неизменно меняется в зависимости от того, какая энергетика ее окружает. Добрые или злые слова, нежные или резкие звуки и многое другое. Так, например, лирические стихи заставляют частицы складываться в причудливый узор. Брань и сквернословие разрушают его, а заряженный негативом кристалл может выглядеть, например, вот так. Но может ли проделывать подобное наша кровь? Исследователи утверждают, что да, ведь кровь на 90% состоит из воды. Этим и объясняется наличие в ней памяти.
Кровь несет информацию о всей генетике человека, о его предыдущем воплощении и даже о будущем воплощении. В крови собраны все атомы, все клеточки, все ДНК человека. И мистическая роль... А от чего произошел человек? Кто может сказать? Мы родились, мы от обезьяны произошли, или мы пришли из других планет? Вот кровь эту информацию все несет в себе. И когда человечество и наши научные мужи расшифруют это все, будет революция в полном смысле слова. Сознание человека.
Возможно, что современные японцы ближе всех подошли к разгадке. Ведь если в прежние века они доверяли судьбу астрологам и гороскопам, то сегодня все больше обращаются к исследователям собственной крови. В стране восходящего солнца давно верят в то, что кровь хранит всю информацию о человеке, о склонностях к болезням, скрытых талантах и особенностях характера. Вооружившись подобным набором знаний, японцы прогнозируют свою судьбу.
Ну, Япония вообще очень своеобразная страна, и она вот впереди планеты всей, в том числе и в изучении групп крови и различных представителей вот, групп крови. И в японских журналах и газетах вы не встретите гороскопов по знакам зодиака, но чуть ли не на каждый день, на каждую неделю вам будет описано, что ждет представителей первой, второй, третьей, четвертой группы крови, и у них это доведено до такого вот национального, общенационального масштаба, что даже не только при заключении каких-то брачных союзов учитывается группа крови, но и даже при принятии на работу тоже осуществляется отбор, обязательная строчка в анкете, это какой вы относитесь к группе крови.
Оказывается, группы крови людей формировались в прямой зависимости от условий жизни. Например, среди индейцев Перу, Чили и Мексики, аборигенов Амазонии, от острова Пасхи до Мексики, все коренные жители обладают исключительно первой группой крови. Ученые пришли к выводу, на ее биохимический состав влияют болезни, миграции и смешанные браки между представителями рас. У людей разных национальностей свой эликсир жизни, бегущий по венам.
Самая серьезная вот, клиническая проблема – это отсутствие резус-отрицательных людей среди монголоидной расы. То есть некоторые страны есть на Дальнем Востоке, где резус вообще не определяют, потому что все резус-положительные.
Принято считать, что именно группа крови во многом определяет темперамент, черты характера, интеллект и в итоге саму судьбу человека. Самая древняя группа крови, которая сформировалась еще у древних людей, первая. Это произошло примерно 60 тысяч лет назад до начала активной миграции племен, когда наши предки были в основном охотниками или воинами. В те времена выживал сильнейший, поэтому первая группа крови – результат естественного отбора. Она является наиболее биологически чистой, не содержит антигенов. Вместе с тем, в ней есть активные антитела, защищающие от инфекций.
Лидеры всегда обладают первой группой крови. Если вы берете футбольную команду, нападающий обязательно должен иметь первую группу крови.
Дмитрий Артамонов – известный в Подмосковье охотник. Чемпион, многократный победитель соревнований по стрельбе. Дмитрий уверен, умением находить дичь и метко стрелять его наделила первая группа крови.
Вся наша семья имеет группу крови первую. И отец мой тоже имел группу крови первую, тоже был заядлым охотником. И дед его был заядлым охотником. То есть у нас это наследственно.
Дмитрий Артамонов не проводил научных статистических исследований. Но и без этого он убежден, что у тех, у кого в жилах течет первая группа крови, со временем обязательно проснется инстинкт охотника.
Многие мои друзья, охотники, имеют группу крови номер один. Это так и есть, да. У меня и сын охотится, и жена охотится, и племянник охотится, и маленький, совсем маленький, 4 лет мы его с собой возим. И он уже сейчас, ему 11 лет, но он уже к 11 годам поднаторел, носит на веслах, охотится в поле с собаками, стреляет с ружья 12-го калибра. И скажу вам, что попадает довольно часто. То есть в нем настоящий живет, рождается настоящий охотник.
Первую группу унаследовал и сын Дмитрия. Артамонов уверен, что из него вырастет хороший охотник. Ведь группа крови к этому обязывает. Это мнение разделяют и исследователи. Ведь связь между характером, темпераментом и составом жидкой ткани очевидна.
Первая группа крови, чем она характерна, и обладатели этой группы обычно максимально активные люди. Вот, это люди решительные, молниеносно принимающие решения. Вот, и их профессии, как правило, это мыслительная такая, притом очень быстрая мыслительная реакция мозга. Это очень быстрое принятие решений, скажем, это летчик-истребитель. Вот, скажем, это участник Формулы-1, где надо решать молниеносно, одновременно с взглядом, получаешь информацию, и тут же принял решение, и тут же его реализовал.
Считается, что вторая группа крови возникла около 25 тысяч лет назад, когда в распоряжении человека появились первые орудия труда. Именно тогда основным занятием людей, населяющих Европу, стали земледелие и скотоводство. Оседлая жизнь и увеличивающееся число межплеменных браков привело к эволюционированию первой группы крови. От нее отделилась вторая. Сегодня большинство людей с кровью второй группы живет в Западной Европе и в Японии.
Она возникла тогда, когда люди объединялись в города, когда новые микробы создавали вот новый иммунитет. И тогда возникла вторая группа крови. И эта группа крови более усидчивых, землепашцев, тех людей, которые готовы работать.
Наталья Корнеева убедилась в этом на собственном опыте. Получив диплом престижного вуза и профессию программиста, женщина в одночасье изменила судьбу, посвятив себя иному занятию. Теперь она уверена, какую бы профессию человек ни выбрал изначально, кровь земледельца все равно напомнит о себе.
На ужасную беду моего папы пошла работать озеленителем в детскую республиканскую библиотеку на Октябрьской. У меня папа, конечно, был в шоке, потому что девочка с высшим образованием, хорошо учащая, которая хорошо училась и, в общем, работала в хорошем институте, вроде как перспектива. Вот, вдруг резко меняет так поворот и уходит вообще на специальность, которая даже там не высшая, а только требуется среднее специальное образование.
Обычным озеленителем девушка проработала недолго. Однажды, побывав на экспозиции работ лучших московских флористов, она поняла, что хочет научиться создавать такие же прекрасные букеты, как на выставке.
Я устраиваюсь помощником флориста, это совершенно начальная вообще должность, в компанию, которая работала в первом пятизвездочном отеле тогда в Москве. И я вот вообще счастливая и довольная ходила туда на работу. В чем заключалась работа помощника флориста? Это обработка цветов, Это самый такой черновой труд, когда приходят цветы, удаляются лишние листья, например, у роз обламываются шипы, это все подрезается, ставится на воду, убирается в холодильник, следится за чистотой холодильника, следится за чистотой в рабочем помещении.
Наталью нисколько не смущала черновая работа. Главное, теперь она могла заниматься любимым делом. Ощущала себя счастливой рядом с любимыми цветами. Успех не заставил себя долго ждать. Первый же самостоятельно составленный букет произвел на коллег Натальи самое неожиданное впечатление. Ученицу назначили на должность флориста даже без испытательного срока. Считается, что земледельцы – прекрасные исполнители, но редко становятся лидерами. Однако недавние исследования показали, что это далеко не так. Три американских президента – Линдон Джексон, Ричард Никсон и Джимми Картер – имели именно вторую группу крови. У каждого из них были свои победы, но всех объединяло одно – эти лидеры с трудом справлялись с серьезными стрессами. Неумение сопротивляться сильному нервному напряжению – слабое место таких людей. Есть еще один недостаток, который вместе с кровью земледельцев наследует практически каждый второй житель нашей планеты.
Представители второй группы крови, они склонны к злоупотреблениям спиртным и обжорству, поэтому ну как-то вот поосторожнее с этим делом, потому что поосторожнее с вот такими пристрастиями, ну потому что иммунная система не такая сильная, не такая активная, как ну, представители первой группы крови.
По данным исследователей, третья группа крови изначально появилась в результате естественных изменений человека. Именно эта группа сегодня широко распространена среди представителей монголоидной расы в Азии и на Ближнем Востоке. Носители этой группы вели кочевой образ жизни, поэтому их организм легко приспосабливался к быстро меняющимся условиям. Ученые уверены, если бы не специфические особенности крови, эти люди попросту не смогли бы выжить.
Мало того, что это группа крови тех людей, которые могли приспосабливаться в разных обстоятельствах. Если посчитать по статистике, сколько миллионеров в Америке с третьей группы крови, вы увидите 80%.
Четвертая группа крови образовалась всего лишь около 2000 лет назад. Удивительно, но к этой загадочной редкой группе принадлежит и кровь, впитавшаяся в Туринскую плащаницу, в которую после казни на Голгофе завернули тело Иисуса Христа. Ученые сделали 12 специальных тестов. Все они подтвердили, что это настоящая человеческая кровь четвертой группы. Сын Божий человеческий, родившийся около 2000 лет назад, выделялся среди людей интеллектом, духовной мощью и умением убеждать. Современные ученые выдвинули гипотезу. Возможно, первым обладателем четвертой группы крови был именно Христос. Ею сцементирована самая распространенная религия человечества – христианство. В ней кровь одновременно является и основой, и таинством, и жертвой. Во время причастия люди очищаются от грехов кровью Христа и получают прощение. До сих пор обладателей четвертой группы крайне мало.
Эта группа крови говорит о некотором таком креативном подъеме этого человека. Более того, это люди с художественным талантом, артисты, музыканты, художники, люди, направленные на творчество.
Но современные исследователи уверены, от свойств крови зависят не только способности человека, но в конечном итоге и его здоровье. Сохранить его окажется легче тем, кто знает собственную группу и готов принять к сведению открытия последних лет.
Поэтому запомните, здесь и сейчас и та группа крови, которая вам принадлежит, создает вашу структуру, вашу судьбу и вашу человеческую идентификацию. Но к этому нужно еще учиться, трудиться и быть направленным на определенную цель.
Каждая группа крови, а точнее ее состав, влияет и на усвоение пищи. Именно поэтому диетологи рекомендуют людям питаться по индивидуальной системе, не подражая слепо модным диетам. Ведь благодаря особенностям нашей крови каждый организм воспринимает еду по-разному. То, что одному окажется на пользу, другому может нанести непоправимый вред. В чем же здесь загадка? На самом деле в реакции самой нашей крови. Она способна изменяться под влиянием веществ, которые мы потребляем. Иными словами, взаимодействуя с некоторыми продуктами, кровь способна, например, загустевать и образовывать склеротические бляшки, которые перекрывают доступ кислорода. Именно поэтому ученые советуют выбирать продукты в пищу, руководствуясь индивидуальными особенностями организма.
Это не значит, что все обязательно второй группе должны кинуться и стать вегетарианцами. Но во всяком случае, такая направленность, такая особенность есть.
В этом смысле сложнее всего приходится обладателям второй группы крови. Как правило, организм заставляет таких людей отказаться от тяжелой пищи и стать вегетарианцами. Их желудочно-кишечный тракт с огромным трудом перерабатывает мясные и молочные продукты. Кровь становится тяжелой, хуже продвигается по венам. При этом, когда процесс переваривания окажется завершен, все питательные вещества организм отложит в жир. Поэтому, чтобы не набирать лишний вес, обладателям второй группы крови следует употреблять больше фруктов и овощей. В противном случае со здоровьем начнутся серьезные проблемы. Пару лет назад Елена Антонова стала очевидцем страшной автомобильной аварии. После нервного потрясения женщина стала быстро набирать вес.
Ну, конечно, было тяжело и ходить, и подниматься по лестнице, и тяжеловато, и головные боли начинались уже, и давление прыгало, потому что действительно вес был большой.
В пятиэтажном доме, где живет Елена, нет лифта, и каждый подъем на четвертый этаж был настоящей мукой. Обычный поход в магазин одежды также вызывал отрицательные эмоции, но уже по другой причине.
У нас продавцы не очень тактично говорят, ваших размеров у нас, говорит, нет. Вы, говорит, здесь ничего не подберете. Вот, ну, а вот уже подтолкнуло меня, что уже к этому, когда я пошла юбку себе выбирать, и продавец спросил, какого размера начнем. Я говорю, ну давайте с 50-го. Он говорит, нет, давайте с 52-го начнем. Я-то думаю, нет, 52-й это уже большой размер. Я уже думала, я пришла домой, думаю, нет, надо браться за себя.
Елена решила обратиться к специалистам. И ей назначили диету. Определили, какие продукты можно есть практически без ограничений, а какие следует полностью исключить из рациона. Первые дни давались непросто.
Вначале я первую неделю каждый день вставала на весы. Но вес свойственно прыгать и меняться в течение суток там несколько раз, там плюс-минус до 3 килограмм. И, конечно, когда вес стоял, я звонила доктору, жаловалась. Она говорит, я тебе запрещаю каждый день вставать на весы. Надо один раз в неделю вставать. И вот, конечно, когда встаешь один раз в неделю, конечно, это вот за первые 2 недели я похудела на 4 килограмма. Конечно, это сразу стимул, уже хочется вообще все соблюдать и уже от этого не отступать.
Елена уверена, победить лишний вес ей удалось только узнав о свойствах собственной крови. Женщина, на удивление, быстро рассталась с лишними килограммами. Мало кто знает, люди со второй группой крови способны не только стремительно набирать вес, но и также легко и быстро худеть. Зато представителям первой группы можно смело есть все. Они лидеры по усваиванию животных жиров и белков. Сильная иммунная система позволяет им употреблять любую пищу. Главное не относиться к этому халатно. Ведь все процессы в желудках таких людей происходят стремительно, поэтому нерегулярное питание им противопоказано. Третьей группе повезло больше остальных. Им можно есть все. Их организм так устроен, что легко справляется и с мясной, и с растительной пищей. Иммунитет и желудочно-кишечный тракт, сформированные в условиях постоянной кочевой жизни, способны правильно усвоить питательные вещества из любого продукта.
И вот это очень хорошее сочетание, которое позволяет очень хорошо в своем рационе как бы принимать и мясную пищу в ограниченном количестве, и очень хорошо усваиваться и кисломолочные продукты, и углеводы.
И все-таки людям с третьей группой крови, так же, как и остальным, следует проявлять некоторую осторожность. Им следует придерживаться регулярного питания. Только тогда организм перестает давать сбои и подвергаться болезням. По мнению ученых, большинство известных путешественников, таких как Марко Поло или Колумб, были кочевниками по крови. Необузданная энергия гнала этих людей вперед на открытие новых земель. Потом, когда время великих географических открытий закончилось, представители этой группы направили энергию в сферу бизнеса.
И если говорить о статистике, то, ну, например, в Америке всего 3% населения имеет вот эту группу крови, но в то же время 30-40% миллионеров, которые сделали сами себя, сделали свою карьеру, они тоже представители вот как раз этой третьей группы крови.
Отчасти это звучит парадоксом, но чтобы оказаться успешными, людям с третьей группой крови нужно думать не столько о карьере, сколько о правильном питании. Только так они сумеют сохранить здоровье, а значит и силы для будущих свершений. Люди с четвертой группой крови могут есть практически все, как и представители третьей группы. Но при этом им необходимо строго контролировать объем употребляемой пищи. Причина уходит корнями в древность. Эта группа крови сформировалась во времена, когда на Земле мутировали многие-многие инфекции. Зачастую человеческий иммунитет не справлялся с их влиянием. Это осталось неизменным даже для наших современников.
И вот их нагружать большим количеством пищи, может быть, тяжелой пищи не стоит, потому что у них более слабая иммунная система, более слабый желудочно-кишечный тракт.
Между группами крови и склонностью к болезням есть прямая связь, считают ученые. Она осуществляется на биохимическом уровне и определяется силой иммунитета. Именно поэтому человеческая физиология по-разному реагирует на влияние извне. Современные исследователи выдвинули гипотезу. Вполне возможно, что в недалеком будущем людям удастся делать еще более точные прогнозы относительно судьбы и здоровья. Ведь ученые продолжают открывать все новые группы крови. Оказывается, их гораздо больше, чем предполагалось раньше. Откуда же они взялись? Загадки уже нет. Все дело в особых молекулах, так называемых антигенах. Они размещаются прямо на эритроцитах и оказывают воздействие на свойства крови. Кроме того, выяснилось, что под влиянием различных обстоятельств антигены способны меняться. Так и появляются все новые и новые группы крови, очень редкие по своему составу.
На сегодняшний день есть совершенно устоявшаяся номенклатура, которая классифицирует около 300 различных антигенов, выявленных на эритроците. Эти антигены сгруппированы в 30 систем групп крови.
Кровь продолжает меняться, постоянно образуя новые сочетания из своих составляющих. По данным гематологов разных групп, в мире уже насчитывается около 300 разновидностей групп. Но сколько их может оказаться, предположим, лет через 100? На самом деле спрогнозировать это невозможно. Эволюция продолжается.
Называется модификационная изменчивость, когда под воздействием окружающей среды организм изменяется, приспосабливаясь к ней. Те, кто не сможет к этому приспособиться, например, вот как вот динозавры, они просто исчезают.
Ученые не сомневаются. Кровь и ее состав способны влиять на будущее человека. От нее в конечном итоге зависит, кем он станет, каким он станет, а главное, сколько он проживет. Наши предки подсознательно об этом догадывались. Именно этим и объясняется огромное количество преданий, связанных с кровью. Например, согласно легендам, человек, пьющий кровь, мог стать бессмертным. Подобных существ в народе стали называть вампирами. Считалось, что из крови они получают неистребимый заряд здоровья. Впоследствии получают вечную жизнь. Ведь, согласно легендам, вампиры не болели и не боялись оружия. Убить их было практически невозможно. Наши предки были настолько уверены в этом, что и современные люди склонны считать подобные утверждения правдой. Однажды к Дмитрию Спасибину подошел лучший друг. Он рассказал, что познакомился с необычными людьми. Им известен секрет бессмертия. При желании они охотно поделятся им с друзьями, тем более, что взамен они просят не так уж много.
Предложил мне стать тоже вампиром. И пытался предложить мне тоже пить кровь.
Дмитрий посмеялся и забыл о разговоре. Но через несколько дней друг познакомил Диму с женщиной, которая родилась, по ее утверждениям, несколько веков назад. Она назвалась Анжелой Бест. Женщина поразила Дмитрия историями, которые рассказывала о себе. Она называла города, в которых ей приходилось бывать, описывала известных людей, с которыми дружила. Это казалось невероятным. Дмитрий решил во что бы то ни стало вывести обманщицу на чистую воду. Несколько месяцев он провел в поездках по разным странам, посетив при этом архивы старинных городов. Но рассказанная Анжелой история, как ни странно, подтверждалась либо церковными книгами, либо фотографиями. С довоенных фото на Диму смотрела ничуть не изменившаяся Анжела.
Она была ассистенткой Альберта Вольта, доктора Вольта, который проводил эксперименты с оживлением материи. Но самое интересное, эта дама привлекла в том, что она содержится в разных документах под разными фамилиями. Она также была, как Анжелика Перужинская, она была в Польше ближе к 40-м годам, когда потом началось германское нашествие, она сбежала оттуда. Потом ее следы находятся в Японии, в участии тоже одной из групп. И теперь она прибыла сюда. Оказалось, что этой даме очень-очень много лет. Она является более чем столетний вампир.
До конца поверить в эту историю Дмитрий так и не смог. Так же, как и опровергнуть ее. Большинство исследователей действительно считают источником вечной жизни человеческую кровь. Именно она, по их мнению, либо не дает человеку стареть, либо запускает механизм самоуничтожения организма. Российский ученый Виктор Зуев доказал, причина старения человека в особом белке, который присутствует в крови.
Прежде всего, размеры этого фактора. Размеры этого фактора очень маленькие. Это 10 примерно килодальтон. Это маленький белочек. Тот фактор, который мы обнаружили, он не только является свидетелем процесса старения, а он вызывает этот процесс.
Как и почему включается этот маленький убийца, современные ученые понять не могут. Возможно, человек не будет стареть, если этот белок просто уничтожить. Но оказалось, что это невыполнимая задача. Природа практически наделила бессмертием этот белок смерти.
Он устойчив не только к температуре, но и устойчив достаточно к проникающей радиации, к действию ультразвука.
Некоторые ученые считают, что белок, открытый профессором Зуевым, есть некая частица Бога. Он отвечает не только за продолжительность жизни человека, но и за все свойства крови, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки. Например, за феномен Святого Януария. В Неаполе на протяжении множества столетий ежегодно происходит так называемое чудо крови святого Януария. Святой был казнен в 306 году от Рождества Христова, и несколько граммов его крови были собраны в пузырек. Через некоторое время они высохли и превратились в порошок. Но ежегодно, 19 сентября, на глазах тысяч прихожан храма, в день, когда Януария казнили, свернувшийся сгусток вдруг оживает и переходит в жидкое состояние. Иногда он растворяется лишь в незначительной степени, изменяя объем. А бывает, что кровь заполняет всю капсулу.
С рационалистической точки зрения, здесь, конечно, возможен какой-то фокус. В неорганической химии есть соединение, по-моему, трехлористое железо, здесь я могу ошибаться, вещество, которое в сухом виде практически бесцветное, но если туда добавить воды, получается жидкость очень похожая на кровь.
Однако в конце 20 века капсула с кровью святого была подвергнута тщательному исследованию итальянскими учеными. Стеклянная ампула оказалась плотно запаянной, и герметичность ее, по словам ученых, проводивших анализ, не нарушалась, по крайней мере, в течение 3 прошедших веков. Объяснить, как происходит это чудо и что заставляет порошок превращаться в человеческую кровь, ученые достоверно объяснить не могут. Одно из предположений – в крови святого хранится некая информация, которая в строго определенное время, в момент перехода крови из порошка в жидкость, в виде электромагнитного излучения поступает во Вселенную и перезагружает ее, как перезагружается обычный компьютер, обновляя все процессы. Люди давно подметили некоторые особенности крови, связанные с ее способностью впитывать, хранить и отдавать информацию.
Любая кровь несет информацию. Были случаи, человек порезал руку, тряпочку, платочек смазал, ну и получилось, что у него украли. Недоброжелатель украл. Идет, делает определенный ритуал. Будь на кладбище там или, ну, как правило, на кладбище проводит там. Определенное заклинание, определенные действия, все, человек начинает угасать. Делается привязка к духу могилы, все, и этот дух начинает забирать из человека.
Заговоры на смерть основаны как раз на способности крови передавать информацию, вернее на том, что даже одна капля пролитой человеком крови способна неким мистическим образом воздействовать на всю оставшуюся кровь и весь его организм.
Даже когда я работал, находясь в Германии, то есть в Берлине, в кафе, я дистантно воздействовал на пробирку крови, и это сразу давало эффект. Это могли сразу видеть. И как информацию диагностическую, так, в общем-то, и возможность помочь этому человеку. Помочь, причем как психологическое воздействие совершенно там исключалось, потому что никто ничего не знал. То есть были просто пробирки, все как бы с ними происходила работа.
Из многих стран мира исследователю энергетических свойств крови Дунаевскому присылают контейнеры с кровью. По образцам биологической жидкости Илья одновременно проводит и диагностику, и лечение. В этой пробирке кровь больного диабетом. Пациент Михаил Вольвовский находится в нескольких десятках километрах от исследовательского центра Дунаевского. Михаил Борисович уже несколько десятков лет страдает тяжелой формой диабета. Позади долгие годы лечения в серьезных клиниках.
Я стал лечиться в районной поликлинике изначально, где мне подбирали всевозможную терапию. Подбирали долго, препараты были разные, но эффекта, существенного эффекта, не было. Глюкоза, сахар оставались достаточно высокими.
Тогда Михаилу предложили лечение за границей. Несмотря на высокую цену, Вольвовский согласился.
Немецкие врачи, которые очень скрупулезно подходили к этому лечению, определили, что сосуды мои совершенно поражены сахарным диабетом. Даже мне, в общем-то, такие очень неприятные выводы были сделаны о продолжительности моей жизни.
Илья Дунаевский сегодня воздействует на пробирку с кровью Михаила. Попытается снизить уровень сахара. А уже эти несколько миллилитров крови должны передать информацию об изменениях на расстояние в несколько тысяч метров. И тем самым привести организм больного в порядок.
Сама по себе кровь является неким резонатором. Я еще скажу, что я механизмов не знаю, но то, что кровь является резонатором, причем очень мощным, который сразу же тебя выводит на, ну, условно говоря, на обладателя, это точно.
Это показатели сахара в крови больного. Гораздо ниже тех, что фиксировались приборами еще несколько минут назад. А ведь Михаил Борисович не пил специальных препаратов. Да и Илья не воздействовал непосредственно на человека. Получается, что действительно даже несколько капель крови способны через огромное расстояние передать информацию и заставить измениться всю кровь в организме. Это ли не величайшая разгадка? Ведь для человека очень важны физиологические качества крови. Оттого, окажется ли она носителем здоровья или будет полна болезнетворных составляющих, зависит в конечном итоге и жизнь. Несколько веков назад люди часто лечились кровопусканием, считая, что таким образом они освобождаются от дурной крови. Многие современные врачи разделяют подобную точку зрения. Оказывается, сдавать кровь полезно для здоровья. Чтобы предупредить многие недуги и вместе с тем не навредить организму, человеку следует посещать станцию переливания крови не менее 3 раз в год. После кровоотдачи организм начинает обновляться и одновременно приучается быстрее восстанавливаться.
А почему женщины дольше мужчин живут? Чем они отличаются? Только тем, что у них есть регулярная кровопотеря в течение жизни. Понимаете, эволюционно человек приспособлен к кровопотере. То есть он жил в жутких условиях, имел не очень хорошее питание, имел большие физические нагрузки и большие опасности. Современная наша жизнь, когда мы малоподвижны, когда у нас, кроме нервотрепки, физических стрессов нет особенных, физических нагрузок нет, а у нас развиваются болезни накопления. И поэтому современному человеку донорство просто показано.
Ученые объясняют, отдача крови снимает конфликт внутри организма, ведь эта жидкая ткань движется по замкнутому кругу и вбирает в себя различные вещества, в том числе и токсины. Процесс замены крови происходит довольно медленно. У взрослого человека она полностью обновляется примерно раз в месяц. Кровопускание ускоряет этот процесс и заставляет организм активно вырабатывать новую здоровую ткань.
Уменьшается риск сердечных катастроф, риск инфаркта. Во многом инфаркт – это болезнь накопления. То есть вот много железа. У первобытного человека всю жизнь было железа немного. Железо – окислитель. Когда его много, когда высокая концентрация гемоглобина, повреждаются мембраны, в итоге нарушается нормальная функция сосудистой стенки. Сосуды начинают страдать. Это может привести к сердечной катастрофе. Нарушается тромбообразование. Доноры здоровее, чем не доноры.
Современные врачи не сомневаются. Кровь жизненно важна для каждого из нас. Ее исследуют не одну сотню лет. Но вокруг этого вещества по-прежнему много домыслов и легенд. Но ни у кого уже не вызывает сомнений тот факт, что маленькую капельку крови за ее свойства можно сравнить с огромной вселенной. Ученые не сомневаются, если когда-нибудь нам удастся раскрыть все ее тайны, мы сможем без труда воплотить в реальность мечты о вечной молодости. Каким образом? Самые смелые исследователи делают предположения. Возможно, благодаря неизвестным сегодня качествам крови, люди научатся справляться с самыми тяжелыми недугами. И в конечном итоге организм перестанет изнашиваться. И кто знает, может быть, именно наша кровь и таит в себе формулу эликсира бессмертия, над которой человечество ломает голову уже много веков.